Пока все переносят вещи и происходит разборка второго и третьего лагерей, Артур и Мари начинают прокладывать путь наверх. Роджер поднимается со Стефаном, чтобы пополнить их запасы веревки и кислорода. Подъем выдается смешанным. Наполовину по скале, наполовину по черному льду, покрытому грязным жестким снегом. Неудобная штука. Глядя на некоторые питчи, Роджер и Ганс тяжело вздыхают и изумленно переглядываются.
Наверное, Мари прокладывала.
Ну, не знаю, Артур тоже хорош.
Многие участки скалы покрыты слоями черного льда, твердого и хрупкого. За годами летних дождей следовал мороз, и в результате открытые поверхности на этой высоте затвердели. Ботинки Роджера то и дело скользят по льду.
Здесь бы кошки пригодились.
Только лед такой тонкий, что в них будешь скорее царапать скалу.
Это смешанный подъем.
Шутишь, что ли?
Дыхание учащается, сердце колотится. Дыры во льду пробиты ледорубами, скала под ним вполне себе прочная и разлинована вертикальными трещинами. Мимо пролетает кусок льда и разбивается о камень внизу.
А это не Артур с Мари творят?
Лишь благодаря перилам Роджеру удается пройти этот питч. Очень уж он сложный. Тут пролетает еще один кусок, и у них обоих вырываются ругательства. На трещины, по которой они поднимаются, высовываются чьи-то ноги.
«Эй, осторожнее там! Вы в нас льдом бросаетесь!»
«Ой, извините, не знали, что вы здесь!»
Артур и Мари спускаются к ним на веревке.
«Простите!»
— еще раз извиняется Мари.
«Мы не думали, что вы придете в такое позднее время. Принесли еще веревки?»
«Ага».
Солнце скрывается за скалой, и в их распоряжении остается лишь свет сумеречных зеркал, примерно такой же яркий, как от уличных фонарей. Артур разглядывает их, пока Мари упаковывает веревку в свою сумку.
«Красиво!» — восклицает он. «На Земле тоже есть ложное солнце, знаете ли. Это такой естественный эффект, когда в атмосфере образуются кристаллы льда. Обычно его наблюдают в Антарктиде. Там вокруг солнца бывают крупные гало, и в двух точках этих гало появляются ложные солнца. Но не думаю, что у нас когда-либо видели сразу четыре солнца с одной стороны. Это прекрасно».
«Идем»,
— говорит ему Мари, не поднимая глаз.
«А с вами увидимся вечером в пятом лагере».
И они уходят вместе с веревкой, проворно поднимаясь по щели вверх.
«Странная парочка»,
— произносит Стефан, и они начинают спуск в пятый лагерь. На следующий день они вновь берут веревку и выдвигаются вверх. Во второй половине дня, проделав очень затяжной подъем, находят Артура и Мари в пещере прямо в скале. Та оказывается настолько большой, что смогла бы вместить весь базовый лагерь.
«Вы можете в такое поверить?» — кричит Артур. «Тут у нас целая чертова гостиница!»
Вход в пещеру имеет вид горизонтальной щели в скале. Около 4 метров в высоту и более 15 в длину. Пол внутри относительно ровный, у входа покрыт тонким слоем льда и присыпан камнями, отколовшимися от потолка. Бугристый, но твердый. Роджер поднимает один из камней и кладет его на край пещеры, где пол сходится с потолком, образуя узкую щель. Мари пытается связаться с кем-нибудь по радио, чтобы рассказать о гостинице. Роджер возвращается в глубину зала метрах в 20 от входа и принимается изучать камни в длинной трещине, где встречаются пол и потолок.
«Здорово будет хоть раз полежать на плоской поверхности», —
говорит Стефан. Роджер выглядывает в устье пещеры и видит широкую улыбку лавандового неба. Когда в пещеру поднимается Ганс, он приходит в восторг. Он обстукивает все в темноте своим ледорубом, указывает фонариком на разные закутки и щелки.
«Это туф, видите?» —
говорит он, показывая им кусок породы.
«Это щитовой вулкан. Значит, он выбрасывал очень мало пепла на протяжении многих лет, поэтому принял такую уплощенную форму. Но у него наверняка было несколько извержений пепла, и когда пепел сжимается, получается туф. Вот как этот камень. Туф намного мягче, чем базальт и андезит. И этот открытый слой выветрился за годы, оставив нам эту чудесную гостиницу».
«Мне это нравится», —
сообщает Артур. Остальные присоединяются к ним в зеркальных сумерках, но пещера все равно кажется незаполненной. Они ставят шатры, вешают лампы на потолок и ужинают, усевшись большим кругом, в центре которого собирают несколько маленьких печей. У всех сияют глаза, когда они смеются поверх своей тушенки. Ощущается нечто удивительное в этом месте, втиснувшемся в уступ 3000 метров над равниной. Неожиданно приятно вновь оказаться на плоской поверхности, отстегнувшись от веревок. Ганс не перестает рыскать по пещере с фонариком. Время от времени он присвистывает.
«Ганс!»
— зовет его Артур, когда ужин закончен и кружки вылизаны дочисто.
«Иди сюда, Ганс! Садись к нам! Давай, присаживайся!»
Мари передает по кругу свою флягу с бренди.
«Ладно, Ганс, расскажи мне кое-что. Откуда здесь эта пещера? И почему вообще, если на то пошло, образовался весь этот уступ? Почему Олимп — единственный вулкан с таким круглым уступом?»
«Это не единственный такой вулкан», — замечает Фрэнсис.
«Но, Фрэнсис», — поправляет Ганс, «ты знаешь, что это единственный щитовой вулкан, окруженный уступом. Аналоги в Исландии, которые ты подразумеваешь, это просто жерла более крупных вулканов».
«Правда», — кивает Фрэнсис. «По аналогии все равно подходит».
«Возможно».
Ганс поворачивается к Артуру.
«Видишь ли, о происхождении уступа до сих пор нет единого мнения. Но, на мой взгляд, моя теория считается общепринятой. Ты с этим согласна, Фрэнсис?»
«Да».
Ганс добродушно улыбается и осматривает членов группы.
«Видите ли, Фрэнсис принадлежит к числу тех, кто считает, что вулкан пробился сквозь ледниковую шапку, и ледник сформировал, по сути, подпорную стену, которая удерживает внутри лаву и создает этот спад после того, как исчезла ледниковая шапка».
«В Исландии есть хорошие аналоги, и как раз для такой формы вулкана», — говорит Фрэнсис. «И объясняется это тем, что подо льдом и сквозь него происходило извержение».
«Тем не менее», — продолжает Ганс, «я в числе тех, кто считает, что причиной происхождения уступа послужила масса Олимпа. Ты это уже говорил», — замечает Артур. «Но я не понимаю, как это могло получиться».
Стефан поддерживает Артура, и Ганс с довольным видом отпивает из фляги.
«Понимаете, вулкан чрезвычайно стар»,
— говорит Стефан.
«Примерно 3 миллиарда лет где-то на этом месте произошел слабый тектонический сдвиг, не такой, как на Земле. И магма поднимается, лава выливается снова и снова и откладывается поверх более мягкого материала, вероятно, реголита, образовавшегося после мощных метеоритных бомбардировок планеты в более ранние периоды. На поверхности отложилась огромная масса, и с ростом вулкана эта масса тоже увеличивается. Как мы все сейчас знаем, это очень и очень крупный вулкан. И масса теперь стала такой значительной, что выдавливает более мягкий материал, что лежит под ней. Мы находим этот материал на северо-востоке отсюда, на склоне купола Фарсиды. И, естественно, именно на тот склон выдавливается сжимаемая порода. Вы когда-нибудь бывали в ореоле Олимпа?»
Несколько присутствующих кивают.
«Восхитительный регион!» «Хорошо», — говорит Артур. «Но почему оно не может просто затопить все вокруг? Я бы скорее понял, если бы вокруг края вулкана возникло углубление, а не эта скала».
«Именно!» — восклицает Стефан. Но Ганс, улыбаясь, трясет головой. Жестом он показывает, чтобы ему вернули флягу с бренди.
«Дело в том, что лавовый щит Олимпа — это цельный кусок породы. Слоистый, да, но по сути это одна большая базальтовая шапка, помещенная на слегка мягкую поверхность. Сейчас самая крупная, с большим отрывом, часть массы этой шапки расположена вблизи центра, вершина вулкана, которая, как вы знаете, по-прежнему пока намного выше нас. Так что шапка — это единый кусок породы, и базальт имеет определенную податливость по отношению к нему, как и любая другая порода. Даже сама шапка по-своему податлива. Сейчас центр просаживается еще сильнее, потому что он самый тяжелый, а наружный край щита, как часть единой податливой шапки, поднимается вверх».
«Вверх на 20 тысяч футов?» — изумляется Артур. «Да ладно тебе!»
Ганс пожимает плечами.
«Не забывай, что вулкан возвышается на 25 километров над окружающей его равниной.
Его объем в 100 раз больше объема крупнейшего вулкана на Земле, Мауна-Лоа, и уже как минимум 3 миллиарда лет давит на эту точку.